Вечер добрый. В эфире радио Финам ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков, а в гостях у нас сегодня Павел Евгеньевич Фокин, историк литературы, кандидат филологических наук, автор книжного проекта «Классики без глянца». Добрый вечер.
Добрый вечер.
11 ноября 1821 года в Москве, во флигеле Мариинской больницы, для бедных, если не ошибаюсь, родился Федор Достоевский. В этом году, соответственно, будет 190 лет. А 9 февраля 1881 года в Петербурге Федор Михайлович скончался. Его похоронили в Александро-Невской лавре, там, где лежит прах таких великих людей, как Александр Суворов, Михаил Ломоносов, Мусоргский, Жуковский. В общем, перечислять можно долго.
Да, рядышком с могилой Достоевского могила Карамзина.
Карамзина. То есть с этого печального события минуло 130 лет. Вот такие у нас практически круглые даты в этом году образовались. Ну, собственно, это и вызывает желание еще раз поговорить о Достоевском, хотя Федор Михайлович заслуживает того, чтобы о нем говорить каждый день, независимо от дат. И чем чаще мы это будем делать, тем толковей и искренней будем жить.
Да. Буквально тут несколько дней назад ехал в метро и обратил внимание, девушка симпатичная, молодая, читает «Братьев Карамазовых». Так что, да, действительно, говорить не только по датам, можно каждый день.
То есть вот так вот в середине лета?
Да, в середине лета, да. В горе стоя и ничего не замечая, никого вокруг не было.
Ну что ж, значит, теплится надежда в наших сердцах. Не уверен, что у нас есть необходимость пересказывать биографию Федора Михайловича Достоевского, перечислять названия написанных им книг, каких-то ключевых, перечислять ключевые события, как, скажем, пушкинская речь. Да? Ну, тем, кто надо, вот вроде девушки, которая ездит в метро с томиком Карамазовых, они и так это знают. Вот. Тем, кому это совсем не надо, вряд ли мы через биографию добьемся результата, поэтому вот у меня такое предложение поговорить сегодня о личности Федора Михайловича Достоевского, о его мире через его же собственные высказывания, которые приобрели уже, в общем, вид афоризмов. Поэтому я буду зачитывать заранее приготовленный афоризм, да простят меня наши радиослушатели, нарушая, так сказать, норму жанра. Вот. Но потом мы будем уже в живом режиме это как-то комментировать, в первую очередь вы. Павел Евгеньевич.
Давайте попробуем.
И вот тут первое, что хотелось бы озвучить. Итак, Федор Михайлович Достоевский. Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми, за всех людей и за все. Вот вопрос в связи с этим такой. А по силам ли это человеку? И, в частности, самому Достоевскому, если посмотреть на его жизнь, это оказалось по силам?
Да, конечно, такое начало у нас.
Начало серьезное, конечно. Ну, какой человек,
глобально,
такое и начало.
Да, сразу заход. Понимаете, я думаю, что это не вопрос, по силам или не по силам, это данность. Вот Достоевский в какой-то момент это понял и это сформулировал вот так. Понял это опытом своей жизни, опытом своих каких-то ошибок, падений, подъемов. И так далее. Потому что, наверное, вот это и привлекает до сих пор читателей Достоевского именно то, что он формулирует и ставит какие-то, открывая глаза на какие-то такие вещи, которые нуждаются в проговорках, и которые мы все ощущаем, мы все их интуитивно понимаем это. Это вложено, вот, в частности, вот эта взаимная ответственность.
То есть это не непосредственное требование, да, к повседневной, да, жизни, хотя, конечно, хотелось бы, а это некая звезда, да?
Это как, ну, это вот данность, это надо понимать, это надо знать, что это так.
Хорошо. Глобально начали, о глобализме говорить подробно, наверное, не стоит. Немножко упростим задачу. Наряду с вот ответственностью за жизнь, да, следующая фраза. «Но что мне делать, если в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм? Люби самого себя, вот одно правило, которое я признаю». Вот столь пессимистичное, откровенное признание, это опять-таки житейский опыт, бедное детство, там, нелюбимая служба и нелюбимая учеба в инженерном училище, как я понимаю, это каторга, это Семипалатинск последовавший, или это наблюдение за чужими жизнями, а главное, что как-то уж больно не по Достоевскому.
Я извиняюсь, а это вы откуда это, так сказать, из какого текста? Это прямая речь или это герой какой-то говорит? Я просто сейчас не помню.
Нет, это герой.
Это герой, а кто? Кто это?
Ой, я сейчас затрудняюсь сказать.
Потому что, конечно, очень важно, у Достоевского это кто говорит. Кто говорит, что говорит и в какой ситуации говорит. Одна из, может быть, величайших ошибок вот как раз читателей, интерпретаторов многих. Я имею в виду не специальных исследователей, а вот таких публицистов, философов и так далее, да, те, кто на Достоевском выстраивал свои какие-то концепции, это именно то, что за основу брались слова героя, и потом...
Прямой ассоциации.
Да, и потом говорилось, Достоевский говорил, а это не Достоевский говорил, в том-то и дело. Поэтому вот я бы, вот не зная, не помню, я просто не помню сейчас, честно скажу, откуда, чья это реплика, да, вот я бы не решился ее комментировать, вот исходя из биографии Достоевского. Другое дело, что, конечно, хотя нет, знаете, цитатность в речах героев тоже очень велика, то есть я имею в виду цитатность, когда Достоевский кого-то, слышанные от кого-то или чьи-то реплики он вставляет в речь своего героя. Да? Даже это ведь не случайно, он в своих черновиках героев обозначал именами прототипов, там, условно говоря, Чадаев там, и так далее. Да? Понятно, что это было не буквально там, Чадаев и Грановский, но тем не менее он внутренне вот ориентировался на этот, допустим, тип сознания, на этот тип речи, тип мысли. И, соответственно, герой его формулировал и в соответствии с определенной философией. Поэтому, если говорить вот, в принципе, конечно, сказано, да, что полюби ближнего
как самого себя,
да, и это ведь очень важная вещь, потому что, как это понять? Человек создан по образу и подобию, да, поэтому полюби себя, эгоизм, это полюби себе образ и подобие в первую очередь.
Понимаете? То есть полюби Бога в себе, да?
Ну, получается. Во всяком случае, образ и подобие, да, ну и то, что там, да, заложено. То есть здесь вот эгоизм можно и так понимать, можно и так интерпретировать. Поэтому, пожалуй, что вот я ограничусь таким комментарием.
Ну вот все-таки, если об эгоизме, так вот навскидку, по крайней мере, среди ключевых героев Достоевского, найти тип чистого эгоиста, да, весьма затруднительно. Даже человек, который с первого взгляда, да, производит крайне негативное впечатление, да, циничный, эгоистичный, все равно в нем сохраняются достаточно серьезные сгустки чего-то хорошего, доброго. Собственно, в этом, наверное, и была сверхзадача, да?
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, и в каждом положительном герое, в каждом, скажем, возвышенном есть это эгоистическое начало. В этом смысле герои Достоевского, они действительно вот реальны в том плане, что в них все есть. Так, как это Митя Карамазов говорит, здесь Богом дьявол борется, да, и поле битвы сердца людей. Правда, я тоже вырываю немножко из контекста. Вот, но, в принципе, этот тип подхода к изображению действительности у Достоевского во всей ее полноте. Это, может быть, вот особенность, то, что называется реализма Достоевского. Он показывает мир в очень плотном таком, в плотных взаимосвязях. Его... И герои, и, так сказать, ситуации, они и всегда очень зримы, да, они всегда очень конкретны, они всегда очень четко прописаны, они всегда, все про них сказано, можно составить метрику и там анкету на любого героя, имя, отчество, рождение, там, понятно, пол, вероисповедание и так далее, полностью можно полную анкету составить на этого героя. Да? То есть вот, с одной стороны, он представлен как личность социальная, С другой стороны, всегда показан как личность метафизическая, которая находится во взаимосвязи с некими мирами иными. И это все персонажи так находятся с мирами иными. У всех все они причастны вот неким каким-то тонким слоям. Да? И для Достоевского не было в этом смысле никаких сомнений о том, что существует некое, так сказать, и на бытие. Да?
Угу.
Вот. И это показывается не только в их каких-то там высказываниях философских, но и в их поведении, в их поступке, как тот же князь Мышкин, который мы его князь Христос называем, хотя тоже это надо все очень так аккуратно со всеми этими определениями обращаться, потому что это в одной из версий черновиков он его назвал князь Христос. Это не значит, но столько раз переделывался потом роман, и столько раз менялся образ, что осталось от этого замысла, от этой реплики князь Христос в итоговом князе Мышкине, мы не знаем, да. То есть вот так вот прямо соединять я бы не стал. Но, тем не менее, он представлен все-таки как положительно прекрасный человек. И вот этот положительно прекрасный, действительно открытый ко всем, да, такой вот простодушный, казалось бы, на первый взгляд, человек. Вот мы начинаем читать вторую часть романа, и там некий демон привязался к нему. И там это вот слово «демон» там постоянно, и некий демон его водит по Петербургу, он там, и в конце концов там случаются всякие драматические обстоятельства, да. То есть, и он подвержен темной стороне силы, что называется, да, если говорить термином современных каких-то, да.
Ну вот, и, да, если о князе Мышкине, ну, наверное, бесспорно это предельно положительный персонаж из всего, да, сонма персонажей Достоевского. Вот давно хотелось спросить у специалиста. У нас есть две киноверсии князя Мышкина в исполнении Юрия Яковлева и в исполнении Евгения Миронова. Вот вам кажется, где больше правды, где больше Достоевского? Если можно, конечно, ответить на этот вопрос.
Ну, я думаю, что обе работы достаточно сильные, безусловно. Но, конечно, работа Миронова, она гениальна. Вот в том смысле, что ему вообще Миронов, конечно, замечательный актер, и как он сыграл сейчас вот Достоевского в этом сериале, который в этом году показывали, он тоже очень тонко попал в образ. Он попадает, знаете, в какое-то состояние души. Вот что удивительно. Потому что самое сложное передать, вот в этом образе, я имею в виду Мышкина и, конечно, и Достоевского, это состояние души. Не внешний облик, не поведение, не ужимки какие-то, а вот это то, что горит в глазах, то, что исходит от человека, некая аура. И удивительно, как это Миронов сделал, я не знаю, какими усилиями, так сказать, своего таланта. Но, безусловно, вот успех фильма «Бродко» держится на Миронове. Более того, я скажу, что вообще весь фильм держится на Миронове. Если оттуда убрать Миронова, кто бы там его потом не играл, фильм бы рассыпался. Я в какой-то момент себя при втором пересмотре... Первый просмотр был просто
эмоциональный,
с открытым ртом. Потом, спустя время, когда был повтор, я его смотрел, ожидая, так сказать, и такого же эмоционального какого-то переживания. И, конечно, когда смотрел Миронова, то все забывал. Но потом вот я себя поймал на мысли, что это я, который читал роман
вдоль и поперек,
да, и специально, как сказать, исследователь, да, знаю вообще, что там происходит. А вот интересно, зритель, который не читал романа, вообще он понимает, что там, кто куда
ходит, да,
с кем,
кто
на кого обижен, вообще, что происходит, кто кого там любит, кто не любит, кто убивает. И я понял, что это невозможно понять. Вот так человеку, не читавшему. Не случайно народ кинулся скупать «Идиота» и перечитывать. Но Миронов так цепко держит, его созданный образ так цепко держит весь этот фильм, что даже самый неподготовленный зритель, он его смотрел, не отрывая.
Ну, для него даже теряет уже значение, кстати говоря, кто кого любит, кто куда идет, и когда это происходило, с кем, в какой стране, да?
Да, и в этом смысле это, конечно, потрясающая работа, хотя, наверное, Ну вот, наверное, это не единственное, скажем так, что есть в романе. И там, на самом деле там столько всего накручено. Мои коллеги, я вот когда присутствую на разных конференциях, слушаю их выступления, думаю, они такие вещи находят удивительные. Удивительные какие-то смыслы какие-то там. И это не вчитано, это не придумано, а это действительно есть. Но, опять же, вот и парадокс, и обаяние текста Достоевского, что ты так сильно подключаешься к нему эмоционально, так он на тебя действует, что ты какие-то вещи пропускаешь, не вдумываясь.
На автомате.
На автомате, да.
Ну что ж, мы продолжим этот разговор после того, как послушаем рекламу на радио Финам-ФМ. Вечер добрый. В эфире радио Финам-ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков, а в гостях у нас сегодня Павел Евгеньевич Фокин, историк литературы, кандидат филологических наук, автор книжного проекта «Классики без глянца». Кстати, название этого книжного проекта так немножко обескураживает. Вот за этим явно стоит попытка, так сказать.
Да нет, ничего.
Снять стереотипы, наверное.
Да, снять стереотипы, ничего другого. И вообще без глянца это, ну, живой, да? Что такое глянец? Глянец это лак, это, да, так сказать, мертвое что-то.
Искусственное покрытие.
Искусственное покрытие.
Ну что ж, давайте попытаемся дальше представлять Федора Михайловича Достоевского без глянца, таким, каким он был. Хотя задача, конечно, непростая. Мы прервались на идиоте. И вот следующий вопрос, который меня тоже давно очень интересовал, который могут знать только специалисты, это а почему вот первый вариант идиота с Яковлевым, да, недоделанный? Не в современном смысле слова недоделанный, то есть плохой, а незаконченный.
Ну, насколько я помню, там просто Пырьев умер, по-моему, вот. Поэтому недоделал. Я, конечно, ну, по-моему, это, по-моему, с этим связано.
А, ну, то есть смерть режиссера?
Да, 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 да.
Не знал, но слава богу, а то я думал, может быть, это какие-нибудь как раз метафизические истории, как это случается вот с «Мастером и Маргаритой» бесконечно.
Да ладно, все фильмы вот отсняты прекрасно.
21 век просто пошел. «Заклятие» снято.
Понятно.
Следующая цитата из Достоевского. «Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ничего легче лести». Кстати говоря, вот в одной этой фразе, может быть, и вся суть романа «Идиот», как я себе это представляю. Может быть, я неправильно представляю. Написанного, между прочим, после единственного длительного, да, путешествия Достоевского в Европу. Я так понимаю. 63-64 года 19 века.
Да, после,
по крайней мере, первое его, да?
После первого такого большого путешествия, да, уже с Анной Григорьевной. Вот, потому что, ну как, и «Преступление и наказание» писалось, дописывалось уже за границей. «Бесы» писали за границей, фактически. Вот. Нет ничего
нет
труднее
ничего простодушия. Нет труднее прямодушия.
Прямодушия. Ну, понимаете, безусловно, нет ничего труднее.
Нет, ну тут можно спорить, да, называть какие-то другие категории, да, ну, скажем, там, я не знаю, а что, честность, например, да, это легче, чем прямодушие, но почему именно прямодушие? Почему именно это человеческое качество Федор Михайлович решил сделать самым трудным? То есть самым трудно реализуемым, если быть точным, да?
Ну да, но это опять же вот такое глубинное понимание смысла жизни. И это опять же опыт и очень внимательный взгляд на жизнь, потому что человек, ну так он устроен, потому что он живет в мире, окруженном и массой обстоятельств. Он вынужден постоянно кривить душой. То есть куда-то уходить, уйти на какие-то уступки, идти на какие-то компромиссы, там, или наоборот, что-то утаивать в своих целях, и даже в благих целях пора что-то утаивать. Ведь прямодушие, оно такая, как всякая палка, значит, она двухкопрямая, она о двух концах, да, можно быть прямодушным, но к чему привело прямодушие вообще-то князя Мышкина? Катастрофам. Там роман-то заканчивается катастрофами.
Но, может быть, в связи с тем, что остальные совсем не стремились к прямодушию, возникло вот это вот системное противоречие, как сейчас сказали бы.
Ой, системное противоречие, хорошо сказано. Не знаю. Понимаете, здесь...
Вот это самое замечательное, что вообще можно говорить, говоря о Достоевском. Не знаю. Действительно окружен многими не знаю.
Нет, не только потому, что он так окружен, а мир наш так устроен, что мы очень многого не знаем. И как раз Достоевскому мы читаем, и благодарны ему, и не мы, а человечество читает уже 150 лет, так внимательно и тщательно. Именно потому, что оно не знает, что от себя ждать. Ведь, понимаете, преступление наказания, да, вот Раскольников. Все мы ему, когда читаем, симпатизируем.
Да, 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 сочувствуем, да.
Сочувствуем. А кому мы сочувствуем? Мы сочувствуем преступнику, да, уголовному, убийце. Более того, мы сочувствуем на том этапе, когда он идет на преступление. Вот вспомните свое, так сказать, ощущение чтения этой две главы, да, будет, не будет, открыто, нет, топор, это там, тот топор, который обогрится сейчас кровью двух людей, да, мы страстно желаем, чтобы он был, этот топор, чтобы там никто не помешал. Да. Вот ведь ужас какой, да. И в этом смысле вот в школах традиционно трактуют, что и это была такая установка первых времен критики, что Раскольников, Достоевский в Раскольникове, во всем в этом романе «Преступление и наказание» показывает вот эту невозможность человека жить с преступлением, да. Приступив какую-то черту, он... Но ведь, во-первых, в романе этого ничего нет. Раскольников не раскаивается до последних строки романа не раскаивает. Начнем с этого. Вот. Во-вторых, и он прекрасно живет. Более того, он говорит, он сожалеет о том, что вот он пошел и раскаялся. Не раскаялся, а, так сказать, признался в преступлении. Да. Писатели последующие, модернистские, да, поколения, они пытались преодолеть эту историю и убедительно показали, что да, можно жить. И Бунин это показал, и Набоков в своих произведениях показывали, вступали в это, в такую, и Горький целенаправленно вступали в полемику с Достоевским, именно по этому вопросу. Показывают, что может, да, что Достоевский это все розовое христианство, как говорил Леонтьев, да, на самом деле.
Вот. Голливуд просто поставил большую толстую красивую печать на это.
Да, да да и еще что Голливуд, весь 20 век. Весь 20 век просто-напросто показал, что да, можно прекрасно, спокойно с этим жить. Но я думаю, что Достоевский-то вот это как раз именно и открыл, показал и говорил именно о том, что какой ужас сокрыт в человеке. Вот мы образованные, хорошие, там, студенты. Чистые, да, невинные, там, студенты, школьники. Читаем, так сказать, вот читаем этот, и мы сочувствуем, горячо сочувствуем.
Люто ненавидя процентчество.
Люто ненавидя, за что? Да. Что она нам плохого сделала? Мы ее ненавидим. Или Свидригайлова, мы тоже презираем. Хотя Свидригайлов, вот если посмотреть романную историю, куда благороднее себя ведет, чем Раскольников, да,
ну, плюс у него конкретная польза присутствует в поступках.
Да. Вот, так что все очень странно в этом романе. И как раз Достоевский говорит именно об этой тайне человека. Что, вот то, что он потом в устав вложит Мити Карамазова, да, что вот Бог с дьяволом борется в душе. И не просто борется, а живет. Человек – существо переходное, говорил Достоевский. Вот еще цитата. И вот эта переходность, вот эта тайна человека, она больше всего его, конечно, и занимала. И романы его, это, конечно, никакие не ответы на вопросы. Да? И даже иногда говорят, это вопросы, но даже и не вопросы. Это попытка, это такое очень... тщательное, внимательное исследование. Почему мы и читаем, опять же, с таким увлечением? Почему туда влипаем, в этот мир Достоевского? Потому что он нас затягивает вот этим своим горячим... Он никогда ничего не знает сам, Достоевский, когда пишет. То есть он постоянно думает. Он не дает ответов. И вопрос это... тоже не всегда знает, какие задать, а он их находит, он их вынимает, выявляет.
То есть, если проводить аналогию, скажем, ну, с вечным его соперником, Воленс-Неволенс, так получилось с графом Львом Николаевичем Толстым, у которого, как мне кажется, определенные образы, ну, если брать там тоже «Войну и мир», да, они ему были ясны от начала и до конца, да? Другое дело, какими деталями он его там прорисовывал, в какие новые придуманные по ходу дела обстоятельства его ввергал. Но в целом, там, ну, скажем, Пьер Безухов, вот он у него родился в салоне мадам Шерер, да, положительным персонажем, и он у него, собственно, воспитывал детей, в том числе сына князя Андрея Николеньку, точно так же, будучи положительным персонажем. И никаких тебе вот, хотя... Вроде как продекларированы душевные искания, какие-то глупости, бритерство там, да, и так далее. Но все это не более чем такие мелкие отклонения от главной канвы. А у Федора Михайловича получается, что ну, герой рождался, проживал и погибал, если погибал, вот в момент сотворения произведения. Я правильно понял мысль?
Да, безусловно, безусловно. И поэтому так интересны, скажем, черновики, которые, их не так много, к сожалению, дошло до нас, да, но вот те черновики, которые мы знаем, интересно смотреть за тем, как герой меняется, развивается, как порой просто переделаться. Ведь, понимаете, у Толстого тоже работа была с героями очень тщательная, на самом деле, и... Скажем, повесть «Казаки» он переписывал 14 раз, там, начало, ну, в большей и меньшей степени, да. При этом он не то, что переписывал, так сказать, стилистически, да, а он принципиально менял там ситуации, точку зрения рассказчика, обстоятельства, социальное положение. Ну, то есть, тоже экспериментировал. Но потом, найдя действительно форму, как вы говорите, вот ту, которая, как казалось, ему соответствовала его видению этого произведения, да, вот он дальше выдавал уже этот канонический, такой завершенный, совершенный текст. Вот. Достоевский большую работу проделывал в процессе подготовки романа. Тоже он не писал так, что садился и начинал писать.
Как Хемингуэй, да? Сегодня тысяча слов, я должен.
Ну, как Бабарыкин был такой современник Достоевского, который садился, каждое утро по главе писал. Написал 120 романов за жизнь. Он очень долго обдумывал эти, и притом иногда годами, потом, когда входил, конечно, в стадию творчества, это все более и более интенсивно шел процесс вырабатывания художественных идей, но и потом, уже в процессе писания, как Бесов, он почти написал там половину, потом взял все сжег, потому что понял, что это
не туда пошло,
да, не туда пошло, не то пошло. Хотя писал в очень таких суровых обстоятельствах, ему нужно было, он всегда писал под аванс, да, ему надо было выдавать эти тексты к определенному сроку, чтобы журнал, который у него купил, так сказать, опубликовал это, да, то есть он все время жил в очень напряженном таком рабочем ритме, и при этом он вот мог такое сделать, исходя из того, что вот он выплыл куда-то не туда. И дальше все заново делать и развивать.
Ну, с таким персонажем, как Ставрогин, сразу выплыть туда тоже, в общем, не так просто.
Да-да,
может,
но, понимаете,
быть, самый сложный персонаж из всех.
Да, кто простой у Достоевского, понимаете?
Ну, да, я не сказал, что кто-то простой, я сказал самый сложный. Тебе сложный, а он самый.
Он самый сложный, да. Начиная с того, что Ставрогин, фамилия у него на несущий крест.
Да.
И что? Мы видим, да, в этом герое, какой он крест, как он его несет, да, совершенно, конечно, такой странный и неожиданный.
Да, причем постоянно неожиданный. Вот.
Постоянно неожиданный.
Более такого непрогнозируемого героя трудно себе представить.
Да, принц Гарри, который в конце концов взял и повесился. Казалось бы, победительный герой, перед ним все падают, все его, так сказать, женщины там направо-налево, их там штук 5 у него, каждая готова с ним разделить и судьбу, и ложе. И мужчины там все с ума сходят, да, этот Шатов говорит, вы мой бог, там, Петруша Верховенский, вы солнце, я ваше, так сказать, там, даже не помню сейчас, ну, то, тоже такое уничижительное такое, да. То есть все признают его лидерство, все признают его вот это абсолютное, так сказать, главенство. Казалось бы, герой должен быть вот, а он мертв. Он мертв, и эта мертвечина, она вот, он в конце концов завершает это вот этим самоубийством. Притом тоже так все сказано, что совершенно непонятно, как, почему произошло это. Остается опять... То есть можно строить догадки, можно интерпретировать, да, и ваш покорный слуга тоже этим занимался. Вот. Но я не буду настаивать на том, что вот те мои какие-то мысли, соображения на этот счет, что они соответствуют, и они абсолютно точны в плане интерпретации и понимания.
Еще одна фраза. Как раз мы уже Льва Николаевича Толстого затронули, и крест... Религия есть только формула нравственности. Вот у Льва Николаевича сложные были отношения с церковью, как с институтом, да, потому что, как я себе это понимаю, он не совсем мог сопоставить то, что делает институт церкви на земле, да, с той миссией, которая на нее возложена. Вот. А каковы были, если коротко, отношения Достоевского с институтом церкви и с религией?
Ну, начнем с того, что Достоевский из духовной среды, да, его отец, правда, был врачом, но вот дед и все предыдущие поколения Достоевских именно, mm-hmm. они были священнослужителями. И Достоевский отец, вот он был первый, кто вообще вышел из этой. И как ни крути, насколько знал Достоевский вот это дискутируется этот вопрос. Ну, знал, да, что вот дед был священник, но там особенно они не располагали сведениями, и отец не распространялся, угу. как видимо, ну, это известно по, допустим, воспоминаниям младшего брата, да, Достоевского, что они не очень хорошо. Вот младший брат потом написал большие воспоминания, такие подробные, тщательные, да, и где он очень обстоятельно все это рассматривает, и мы видим, что они не знали досконально своего, дословно, скажем так, да. Но тем не менее, все-таки это присутствует в мире. Отец Достоевского был очень религиозным человеком, да, очень строгим, таким правильным, следил. Да и мать, она была из купеческой среды, тоже, в общем, это достаточно такая консервативная и вполне, так сказать, правовер. Поэтому те основы, которые были заложены в детстве, они, конечно, были, так сказать, у Достоевского крепки всегда. Другое дело, что, конечно, попав в Петербург, как все молодые люди, оказавшись, так сказать, на свободе, после выйдя из уже училища и начав такую литературную жизнь, попав в Петербург, вот в тот период, когда там кумиром был Белинский, да, человек такой, как сказать,
протонигилист,
скажем. Протонигилист, нет, просто атеист, который декларировал свой атеизм, да, и более того, даже Достоевский, вспоминая в 1973 году Белинского, как раз писал, что вот был настолько понятен, что говорит, я принял все учение его. А что значит все учение его? Это атеизм в первую очередь, да. Вот. Хотя Белинский говорил, что вот Федя там морщится, когда он Христа поминает, так сказать, не ругательно, так сказать, ругает, да. Вот. И был период вот таких сомнений, был период этих шатаний, и потом он напишет: «Я дитя своего века, да, дитя сомнений». Вот. И до гробовой доски, но напишет, опять же, вот тут вот такая сложность все время, эти высказывания Достоевского на устах, но это написано в 33 года, потом еще Достоевский проживет полжизни, то есть полжизни только пройден, потом проживет полжизни, и вот применять вот эту фразу «до гробовой доски» вплоть, так сказать, к Достоевскому mm-hmm. зрелому, конечно, не стоит, потому что тоже Достоевский менялся, и как раз вот чем дальше, тем больше он укреплялся в необходимости вот такого духовного окормления, потому что он вот это где-то осознал, понял и почувствовал, что без другого человека, который обладает некой вот какой-то духовной, да, миссией, человек в миру, он неизменно будет куда-то сбиваться, куда-то в какие-то, погрязать в каких-то мелочах, не говорю о пороках даже, да, не говорю даже о страстях, но вот в каких-то мелочах обычности, и уходить все дальше и дальше от того образа, который...
От образа и подобия.
Да, от образа и подобия.
Ну что ж, мы продолжим после того, как послушаем рекламу на радио Финам-ФМ. Вечер добрый. В эфире радио Финам-ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор ведущей программы Михаил Быков, а в гостях у нас сегодня Павел Евгеньевич Фокин, историк литературы, кандидат филологических наук, автор книжного проекта «Классики без глянца». Вот об одном из классиков мы сегодня и беседуем. Да, масштаб. Федор Михайлович Достоевский. Замахнулись.
Да уж.
Разговор у нас идет таким образом. Цитата из Достоевского и некая попытка ее расшифровать. Вот следующее, попроще. Хорошие мысли предпочитаются блестящему слогу. Слог – это, так сказать, внешняя одежда. Мысль – это тело под этой одеждой. Ну, тут сразу напрашивается вопрос, связанный с тем, что очень многие критики злобствующие считали своим долгом, значит, укорить Достоевского в том, что вот как раз по части стиля он был небольшой мастер, что корявость языка, запутанность фраз и так далее, и так далее. Вот хотелось бы с вашей помощью прояснить этот вопрос. Где тут правда, а где тут ложь?
Ну, знаете, даже и не злобствующие, даже и сочувствующие современники, как, скажем, Всеволод Соловьев, который был дружен Достоевским, очень, так сказать, уважал, он в своих воспоминаниях пишет, да, что Достоевского такие прекрасные мысли, но вот торопился, не было времени, и порой вот он, так сказать, плохо отделывал, как он, так сказать, выражается, свои произведения. И более того, вот он ссылается на самого Достоевского, который якобы признавал, ну не якобы, признавался в том, что он не удовлетворен тем, что он сделал. А действительно, Достоевский бывал не удовлетворен, но я думаю,
что совершенно нормально.
Что совершенно нормально, да. Вот тем более нормально у писателя вот такого плана, постоянно ищущего, да. И естественно, он не удовлетворен тем, что вещь завершилась, а мысль-то работает. Собственно, почему и возник... все романы Достоевского мы читаем, как, хотя там совершенно как разные один, герои, да. но как один, как продолжение, как раз
такой,
развитие.
Да, да, есть такое ощущение, что это вот некий мир им создан, да, да, и да. Люди живут там параллельно.
Хотя вот нет уже переходящих героев, да, из одного в роман, как это вот могло бы быть?
Ну, это как ходишь по многоквартирному дому. Да. Зашел в одну квартиру, там бес, зашел в другую, там идиот, зашел в третью, там братья Карамазовы, да, и вот они живут своей жизнью, а да. Тем не менее есть много связующего, общего,
невидимого. Поэтому, да, неудовлетворенность, если и была, то она была, конечно, в первую очередь вот тем, что неизбежно нужно было завершать работу, так или иначе, потому что ну, он жил нормальной жизнью человеческой, да, он действительно зарабатывал литературой деньги, и их на книгу надо было ставить точку, надо было ее выпускать. Вот, но была возможность для других романов, других работ. Вот. Да, были сетования у Достоевского и в том плане, что он говорил, ну вот если бы мне такой же, вот, как у Толстого или у Тургенева, иметь усадьбу, да, и такие условия, я бы действительно делал более совершенный роман. Но опять же, это такие вот психологические, человек сам себя успокаивает, да, и неизвестно, что бы Достоевский, как бы он писал, если бы у него были эти условия, как у Толстого и Тургенева. Вообще, смог бы он писать в таких условиях? Может быть, и не смог бы на самом деле. Потому что он другого темперамента человек.
Ну вот. Да, как вот есть, например, да, журналистики, да, газетчики, ежедневных газет, которые просто могут работать только в номер. Да, ему месяц, он все равно напишет текст в последний день.
Да, и Достоевский, кстати, вот так в последний день он действительно многие вещи заканчивал. И потом, вот, кстати, когда он в 76-77 году предпринял такой замечательный журналистский опыт дневника писателя, это был такой моножурнал, да, где он каждый месяц вот писал как бы такой полностью от начала до конца, да, разные статьи. Mm-hmm. Ну, тут есть, опять же, много, так сказать, размышлений о том, что же это был журнал или это все-таки сочинение, которое выходило по подписке. Но, тем не менее, оно должно было появляться у подписчиков первого числа в каждый месяц. Вот. И, как рассказывают типографские работники, с которыми Достоевский работал, как они вспоминают, что до последнего он дня, значит, правил гранки уже, там, в гранках что-то вписывал, выносил, вычеркивал, до последнего буквально работал. Вот. Поэтому, возвращаясь все-таки к вопросу о стилистической ровности, когда вот пристально читаешь Достоевского, вот так специально, начинаешь всматриваться в слова, ты понимаешь, что ни одного лишнего слова нет. И ни одного случайного слова нет. И все стоит на своих местах. И эти повторы, которые там существуют, да, или эти сбой какой-то ритма, или сбой какой-то синтаксический, или неправильности еще какие-то, они необходимы. Потому что это именно... Вот мы с вами говорим в жанре комментария к афоризмам, но вот Достоевский, при том, что действительно он растащен на цитаты и, так сказать, как видим, владел этим искусством афористического высказывания, но он как раз писал-то не афоризмы, а писал роман. Если бы он был... как Козьма Прутков, скажем, да, то бы он и писал эти афоризмы. И, то есть цель высказывания и смысл, и содержание не в одной фразе, не в голом каком-то, в голой вытяжке, да, а во всех обстоятельствах. Важно дыхание даже.
А оно бывает прерывистым, да, да, забивающимся.
Как говорит герой, что говорит, в каких обстоятельствах. Это чрезвычайно важно, потому что всегда вот при чтении, ну, Достоевского в первую очередь, ну, и других, конечно, произведений, Достоевского в первую очередь, нужно вспомнить свой и свой человеческий опыт, как ты-то живешь, как ты-то говоришь. Как ты дышишь, да, вот что, как, в каких обстоятельствах что ты произносишь. И ты почувствуешь тогда вот эту вот живую жизнь романа Достоевского. И вот некие смыслы рождаются благодаря и исключительно вот этой неправильности стилистической, неправильности с точки зрения классической эстетики, классической риторики и так далее. Да? Вообще великие произведения, они
неправильные,
да, на самом деле. Это тот же Толстой, который, почитайте Анну Каренину.
Вот следующая цитата: «Я представить не могу положение, чтобы когда-нибудь было нечего делать». Ее комментировать не будем, потому что уже мы ее
фактически
прокомментировали. А вот цитата, которая даже две, даже три, которые, в общем, я думаю, сильно удивят тех, кто привык воспринимать Достоевского как некую, да, фигуру мрачную, терзаемую бесконечными сомнениями и вопросами. «Дурной признак, когда перестают понимать иронию, аллегорию, шутку. Раз. Юмор есть остроумие глубокого чувства. Два. Веселость человека – это выдающаяся черта человека». Вот получается, что при всей надломленности, трагичности, вот, он был не чужд улыбки и раскатистому доброму смеху.
Ну, раскатистый добрый смех уже не получался, конечно, просто как бы слишком трудно жилось, да, чтобы так вот хохотать. Да и был он другого немножко темперамента человек. Но действительно, юмор он любил, понимал. Сам блистательные писал вещи остроумные, вот его повести, когда он село Степанчиково, да,
его обитатели
там, или «Чужой муж», да, и как там этот. Вылетела этот его ранняя вещь. Не ранняя, а вот тоже 50-х годов, да. «Дядюшкин сон». Они безумно смешные. Безумно смешные сами по себе. Да и в этих больших произведениях там такие есть эпизоды, которые невозможно вот читать без смеха. Вообще он очень тонко понимал. Потому что юмор, это, конечно, это изыск мысли, да. юмор это действительно очень высокий уровень интеллектуального развития. Достоевский был суперинтеллектуалом в этом смысле. Ну и в принципе он вообще человеком был светлым, вот в таком бытовом плане, особенно когда и любил хорошую компанию, любил вообще, чтобы рядом и вокруг с ним вот людям было хорошо. Когда он был молодой, у него была такая привычка, ну, я имею в виду до ссылки, да, когда у него появлялись деньги, он приглашал своих друзей в ресторан и устраивал обед, и с шампанским обязательно, чтобы было весело, чтобы всем было хорошо. Там жили-то все по-разному, многие жили достаточно, в общем, трудно. Но вот такой пир, такая радость для окружающих, для других, это вот ему это было нужно. Создавать вот это вокруг себя, эту, быть источником радости, скажем так. И потом, вот уже в более зрелом возрасте, естественно, ведя несколько другой образ жизни, но в семье он всегда старался создавать эту атмосферу. Хотя там были сложные отношения с Анной Григорьевной, особенно на первых этапах. Но потом, когда уже, так сказать, друг с другом сжились и уже вошли, да, в какой-то ритм, как он вспоминает Анну Григорьевну, какие он елки устраивал для своих детей, как он радовался, выбирали самую лучшую, самую большую елку, сам ее наряжал, на табуретку установил, там, становился звезду, значит, устанавливал, свечи зажигал, подарки непременно привозил всем и всегда, и детям, и жене. И она как раз была из такого семейство более такого строгого, да, протестантского, и там как-то вот к предметам роскоши относились спокойно, а он считал, что вот все, вот его жена, поскольку она самая лучшая, то, естественно, и все должно у нее быть самое лучшее, и там у них на этой почве часто не то чтобы конфликты, но такие внутренние. Она-то была умная, она, конечно, ну, в этом смысле, как жена, она не показывала, что она переживает из-за того, что Федя привез ей какие-то дорогие ненужные вещи. Она бы лучше на эти деньги что-нибудь другое, более полезное купила. И она радовалась, потому что она понимала, что ему нужно, чтобы радовались от его действия. И он покупал действительно какие-то хорошие вещи. Там несколько лет до смерти он купил ей серьги с бриллиантами и не мог налюбоваться, когда они пошли первый раз в общество, и, значит, вот она сидела, а он все время на нее все рядышком сидел, и все на нее косился, и она никак не могла вначале понять, что им дело, а потом сказать, как они все-таки как хороши, эти бриллианты, как они сверкают в свечах. Вот, это ему, он был человеком позитивным, как бы вот мы сейчас все сказали, да.
Эта вот негативность, которая вокруг его облика возникла, вернее, мрачность вот эта, да, ведь это после его, в общем, фактического запрета, да, который на него существовал в 20 веке у нас, при социализме. Вот, после этого возник совершенно другой Достоевский, мрачный, суровый, страдающий и так далее.
Нет, и так, с одной стороны, но все-таки вот то, что я говорю, это знали в интимном кругу, да. В последние годы, особенно вот после каторги, безусловно, у него был характер больше замкнутый, скорее, да, иногда он бывал...
А кто после каторги?
Да, в том-то и дело, да, что какие... Но его люди запомнили таким, понимаете, вот...
Может быть, потому что на него уже больше обращали внимание, соответственно, объем памяти увеличился,
да? Естественно, и объем памяти, и действительно он вел себя, ну, по-другому, ну, как человек, вышедший из каторги, может себя вести, да, тут естественное, да, вот... Но и, безусловно, отсвет давали и произведения. Конечно, да. Они на автора колоссальные. Да, раз он пишет вот о мертвом доме, и униженных, и оскорбленных, и так далее, преступлениях и наказаниях, и прочее.
Да, поэтому Тургенев у нас такой светлый, да, добрый, милый.
Да, да. Хотя с Тургеневой там столько тоже намешано всего.
Последняя, наверное, для обсуждения цитата... Безумцы прокладывают пути, по которым следом пойдут рассудительные. Простой вопрос. И с надеждой на короткий ответ в связи с дефицитом времени. А был ли в таком случае безумцем в этом смысле слова, да? Сам писатель.
Ну, судя по тому, сколько пошло последователей, видимо, да.
А кого вы числите среди их последователей напрямую, скажем так? Чтобы люди, прочитав Достоевского, знали, кого читать дальше.
Знаете, вот после Достоевского все так вот так сложилось в мировой культуре, что... До Достоевского и после. Что после Достоевского фактически нет ни одного крупного художника, не только писателя, да, но и... кинематографиста, художника и так далее, который бы прошел мимо Достоевского, который бы так или иначе на него не откликнулся. Вот. Поэтому, в принципе, все последователи Достоевского, вот я бы так сказал, очень радикально, вот, но для того, чтобы это понять, что все последователи Достоевского, нужно, конечно, самого Достоевского вначале как-то освоить и почувствовать. И тогда вы в любом произведении, в любом тексте увидите, даже в «Звездных войнах» вы увидите, найдете отсвет Достоевского.
Ну что ж, сначала перечитаю, потом пересмотрю «Звездные войны».
Нет, потому что массовая культура, она же ведь тоже не на пустом месте возникает. Да, она осваивает и тиражирует идеи высоких. Это вот те самые, которые идут вслед. Безумец, гений, он идет впереди.
Вот теперь еще одна цитата, которую, в общем, мы уже обсуждать и не будем, вот, а просто я одной фразой после нее подведу итог. «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает все остальное». Эта фраза в пояснениях и комментариях не нуждается. Примитивно к Достоевскому она лучший эпилог к сегодняшнему разговору. Читайте серьезные книги, друзья. Читайте Достоевского. Спасибо, что пришли к нам сегодня.
Спасибо за приглашение.
Всего доброго.
Всего доброго.
Это была программа «Вот такая история» на радио Финам-ФМ. Вот такая история. Но это еще не все.